Добрый вечер, дорогие коллеги. Сегодня у нас, как и обещано, беседа, встреча с замечательным историком Галиной Ивановной Зверевой. Но прежде чем мы начнем нашу работу, я хочу предоставить слово для объявления о двух выставках, проходящих в мемориале, Борису Беленкину, директору библиотеки мемориала и исполнительному директору НИПС «Мемориал».
Значит, я всех вас от имени «Мемориала» приглашаю на две выставки. Позавчера у нас открылась выставка «Театр жизни» Карла Нейр. Это о жизни и судьбе немецкой актрисы, погибшей в ГУЛАГе. Выставка у нас внизу в цокольном этаже, в нашем выставочном зале. Она очень красивая и печальная, и там очень, очень много, кроме фотографий и каких-то материалов и артефактов, там очень интересные фильмы. И вторая выставка, это здесь рядом на этаже, она уже работает больше месяца, это выставка первая, посвященная первым арестам конца 17-го года, то есть только когда большевики пришли к власти, и первые аресты, которые они производили. Вот, то есть добро пожаловать на наши выставки, приходите, они еще будут работать довольно длительное время, особенно выставка Карла Нейр, обязательно посмотрите ее. Спасибо.
Я только добавлю, что Борис Исаевич поскромничал, вторая выставка первая, он является автором ее, он использовал интереснейшие документы и редкие фотографии. Этой работе предшествовала, точнее, этой выставке предшествовала, она стала венцом очень серьезной исследовательской архивной работе. И, в общем, его и мемориал можно только поздравить, нас всех можно поздравить с этой успешной выставкой. Как, впрочем, и не менее замечательная выставка, посвященная немецкой актрисе. Хорошо, мы возвращаемся к теме нашего круглого, не нашего круглого стола, нашей беседы. И первый вопрос, Галина Ивановна, который традиционно мы открываем нашу беседу, как вы вступили на стезю историка?
Признаюсь, я готовилась к ответу на такой вопрос, я его, конечно же, предполагала, и в какой степени подробности можно было бы на него ответить.
В любой заслуживающей общественного внимания.
Да, хорошо.
У нас, я напомню о регламенте нашей работы, час 15, час 20 мы задаем вопросы, затем вопросы и реплики, и короткие выступления присутствующих здесь. И, в общем, часа два у нас уходят примерно, часа в два мы укладываемся.
Так, каким образом я стала историком? Сразу скажу, что мои родители не предполагали для меня такой путь, но они и не противились ему. И просто нужно сказать сразу, что мой отец планировал, что я буду агрономом и пойду учиться в Тимирязевку, а моя мама предполагала, что я буду учительницей. Тут она была, видимо, все-таки ближе к истине. Вот. Поскольку мой отец начинал свою трудовую жизнь как молодой агроном, но потом он стал кадровым военным, и так всю жизнь он оставался военнослужащим. Вот. А мама была медиком, но мечтала стать учительницей. И вот эту свою такую нереализованную мечту она вот переложила, собственно говоря, на меня. Вот. Но так получилось, что когда я с родителями снова оказалась после долгих странствий по Советскому Союзу, оказалась снова в Москве, это уже мне было 15 лет, и тогда я стала ходить на занятия, на открытые лекции, стала ходить в университет, на маховую, слушать лекции, в основном историков, ну и филологов тоже. И вот к окончанию, к 10 классу, я объявила своим родителям, что я буду историком. Ну, это была такая романтическая, конечно, идея, потому что, как все те, кто хотят поступать на исторический факультет МГУ, они сначала предполагают, что будут археологами. Вот. Ну и я тоже думала, что я тоже буду археологом, но когда я немножко поучилась, и ко второму курсу я уже оказалась совсем в другой группе. Вот. Я оказалась в группе на историческом факультете МГУ, которая была связана с кафедрой новой и новейшей истории. И, собственно говоря, вот с этого момента начинается моя, в общем, деятельность, еще тогда не профессиональная, но это было сильное увлечение, и оно потом, вот как выяснилось, переросло в профессию. Так что это было очень давно. Очень давно. Я поступила после 10 класса, мне было 17 лет, и это был 1961 год. То есть мне очень повезло с университетом в это время, повезло с учителями, потому что исторический факультет в это время был совершенно замечательным. Вот. И об этом я, наверное, скажу чуть позже, когда вы мне начнете задавать другие вопросы.
Вот этот переход от интереса к археологии, наоборот, к новейшей истории, он как-то связан с обстановкой эпохи? Потому что, ну, как-то естественно предположить, что в археологии люди укрывались от всяких идеологических последствий советской
власти. Просто после первого курса мы поехали в археологическую экспедицию, и я там поработала. Не то чтобы я испугалась, но просто я поняла, что это что-то совсем другое, нежели то, что я предполагала вначале. И поэтому, когда я вернулась, я стала искать какие-то другие специализации. Ну, видимо, пришло уже какое-то такое осознание. И пошла вот в такую замечательную группу, где у нас были все старше меня, в основном это были парни после армии, я там была самая младшая, вот, и вот мы там были все вместе, германисты, французы, итальянцы, испанцы, я стала британцем вместе со своей подругой, вот, и вот так вот оно пошло.
Не раскаивались потом, что занялись современной историей новейшей?
Но это была новая и новейшая история, и я, наверное, особенно вот молодым коллегам, я просто хотела бы немножко сказать об историческом факультете МГУ. Я действительно очень рада, что в то время, когда я училась, вот совпало с оттепелью, и 61-64 год, это были совершенно замечательные годы, потому что тогда еще работали старые такие преподаватели, такие как Сергей Данилович Сказкин, я его слушала. Я слушала лекции археолога Арцеховского. Я себе тут пометила, поскольку здесь много таких замечательных людей. Это был и Петр Андреевич Заянчковский, я его слушала. Виктор Никитич Лазарев, слушала его лекции по истории искусства. И были молодые преподаватели, тогда только что закончившие аспирантуру. Это Василий Иванович Кузищин, Лидия Михайловна Брагина. И деканом у нас был Иван Антонович Федосов. Просто эти имена, наверное, вам, в общем-то, ничего не говорят. Мне они говорят очень многое. Вот. Но когда я закончила университет, просто забегу вперед, и мне вручали заветный диплом, именно Иван Антонович сказал: «Вот, посмотрите, вот наша выпускница, ну, там наша гордость и так далее, а дальше она не боится». Она отважно стремится, а стремились мы все по распределению, надо сказать. Вот, и она стремится в Монголию.
Это уже придется объяснять, что такое распределение.
Да, в Монголию, в город Улан-Удэ. Народ, который сидел в зале, все смеялись. Иван Антонович, видимо, оговорился. Вот, и вот я не в Монголию поехала, а в славный город Улан-Удэ, где я 2 года действительно работала по распределению и вела там, читала там все в педагогическом институте. Вела все, кроме истории, конечно. Но и просто опять-таки хочу, может быть, кое-что вам забавное сказать. Дело в том, что как раз, когда я была на старшем курсе, изобрели в это время научный коммунизм. Откуда-то там, не помню, не то с Камчатки, такой господин, ну тогда не господин, видимо, товарищ, Афанасьев, вот он написал первый учебник по научному коммунизму, и кому-то это очень понравилось, и, короче говоря, наш выпуск 66-го года, он был весь обречен. Да, да.
Вы были первые, кто его сдавали?
Мы первые, кого послали по распределению преподавать научный коммунизм. Вы понимаете, мы его не изучали, но мы, нас обязали его преподавать. И на самом деле, тут уже я не смеюсь, потому что это была драма. И моя подруга, которая мечтала преподавать историю Италии, она оказалась в Хабаровске, и так ее жизнь сложилась, мы до сих пор с ней дружны. Она живет в Хабаровске, что она всю жизнь до пенсии преподавала этот самый научный коммунизм, пока он тихо не умер. Вот. И другой мой коллега, правда, старший курсом, он был античник, он тоже попал под вот эту машину. И он преподавал научный коммунизм, а потом историю КПСС. И очень достойный человек, уже ушел он, но на склоне лет он подарил моей дочери, которая, в общем, тоже училась на историческом факультете, только по кафедре средних веков, он подарил ей очень редкий словарь, латинский словарь, и сказал: вот, Вера, мне вот, ну, там мысль такая, что жизнь не очень мне удалась, да, но вот я дарю вам вот этот словарь, вот, и будьте верны профессии. Вот это очень было трогательно, конечно. Да, вот оно было так. И когда я уезжала, я спрашивала своего учителя, о котором я сейчас немножко скажу, я его спрашивала, что мне делать? Я ведь не знаю, что это, как я буду. Вот, ну, он, несмотря на его молодость, тогда-то он мне казался не молодым, но он умер в 46 лет, но он мне казался почти что пожилым, потому что мне было 22 года, и он мне тогда очень правильно сказал, он сказал, что, ну, делай то, что должно. Вот. И надо сказать, что в славном городе Улан-Удэ, в этом пединституте оказалось, в общем-то, довольно много свободы, и никто не мешал мне делать то, действительно, что я хотела. Я не говорю умело, но то, что я хотела. А мы делали со студентами всякие удивительные, увлекательные вещи. Вот. Мы делали всякие там поэтические вечера, музыкальные вечера. Вот. Я не помню, кому-то из своих студентов я рассказывала, как однажды я бежала вниз по улице, я каждый день ходила в книжный магазин в надежде что-то там увидеть, но там ничего не было, кроме пыльных брошюрок. И вдруг я вбежала в магазин и увидела, что весь магазин книжный, все полки заставлены одной книгой. Это был Булгаков, вот это синенькое издание, вы знаете, да, театральный роман «Белая гвардия». Я бросилась обратно вверх по улице, добежала до института, а поскольку студенты уже от меня знали, кто такой Булгаков, то раздался топот ног, и все побежали снова по улице, и мы помогли этому книжному магазину, вот, освободили от этого странного автора. Вот. Ну, в общем, было там много интересного, конечно, да. И немного хочу сказать о той кафедре, на которой я училась. Действительно, мне очень повезло, потому что в это время на кафедру пришли совсем молодые люди – замечательные совершенно, которые потом стали очень известными историками. Это Анатолий Васильевич Адо, известный специалист по истории Франции, Владислав Павлович Смирнов, также история Франции, только новейшего времени. Это Ирина Владимировна Григорьева, конечно, итальянист замечательный, тогда красавец, мечта всех студенток, Валерьян Семенович Бондарчук, также специалист по истории Италии. Вот. Николай Васильевич Сивачев, американист, который потом уже стал возглавлять кафедру. А в то время, да, Игорь Петрович Дементьев, конечно, тоже американист и историограф. А кафедру возглавлял уже такой человек почтенный, Илья Савич Галкин, ну, которого сейчас никто, может быть, уже не помнит. Вот, когда-то в годы войны он даже был ректором Московского государственного университета. Вот и такое было. Да, в военные годы это он был, да. А, вот, а мой первый учитель, к сожалению, человек сейчас совершенно забытый как профессионал и абсолютно несправедливо, Артемий Дмитриевич Колпаков. Я просто всегда его с благодарностью вспоминаю. Он был молод, амбициозен, и поэтому, в общем-то, стал основателем направления изучения Ирландии. Никто, в общем, толком на карте, ну, конечно, англоведы или британисты, или как их по-другому назвать, они предполагали, где находится Ирландия, и что-то даже знали, но никто ее, конечно, не изучал как историк. И вот Артемий Дмитриевич фактически первый начал серьезное изучение истории, и вокруг него сформировался семинар, и, конечно же, моя дипломная работа, она была связана с изучением истории Ирландии начала XX века. И я сидела в подвале, тогда это был ФБОН, да, теперь потом стал ИНИОН, и читала ирландские революционные газеты до 17-18 года. Как они там оказались, я вообще понять не могу, но я помню, я смотрела в это пыльное окно, которое выходило на улицу, это же подвал, да, и мне было совсем не завидно, что там ходят люди, и там солнце, мне было очень увлекательно читать эти замечательные газеты. Вот, то есть вот все это было прекрасно, и вот это вот так оно началось.
Скажите, пожалуйста, как вы проделали вот эту эволюцию от истории Британии, Ирландии к историко-культурным исследованиям, к исследованиям теории истории, гендерным исследованиям? Что способствует?
Не боимся сказать гендерным, да, теперь это уже почти что такое запретное слово вместе со всеми другими. Да.
Здесь можно говорить это слово.
Это хорошо, что есть такие места, где это можно говорить. Ну вот, да, если так громко сказать, путь в профессии, да, все началось с Ирландии. Вот, и потом, когда я вернулась в университет, уже стала аспиранткой, конечно же, у меня самое любимое слово «мне интересно». Мне стало интересно заниматься другим регионом Соединенного Королевства, а именно Шотландией. И свою кандидатскую работу я уже писала по истории Шотландии, но новейшего времени. Это 60-е годы XX века, то есть это, собственно говоря, было... Ну, почти что даже и не история, да, вот, меня и эти события разделяли всего только несколько лет. Но я очень была увлечена, и вот я ее защитила, эту диссертацию, и немедленно пришел мне призыв из историко-архивного института, мне предложили там работать на кафедре всеобщей истории. Вот, и я стала там работать. Потом историко-архивный институт преобразовался в Российский государственный гуманитарный университет, к чему я с гордостью говорю, тоже приложила руку. И я помню, как с Юрием Николаевичем Афанасьевым мы, в общем, почти что первые вошли в это торжественное здание на улице партийной школы. И как я говорила, все эти стены, и ковры, и пальмы, которые там стояли, они все источали такую открытую неприязнь. По крайней мере, после первого дня пребывания в этом здании я почувствовала себя больной, вот, безо всякой мистики. Ну, потом эти пальмы куда-то переместились на шестой этаж, ковры свернули, обслуга постепенно куда-то тоже растворилась, и жить в этом помещении стало, в общем, вполне возможно. И мы начали строить наш замечательный университет. Вот, и тогда у меня возник уже такой вопрос, продолжать ли заниматься мне историей Шотландии. К тому времени я, ну, в общем, довольно много написала по истории и даже думала защищать докторскую диссертацию, но так жизнь сложилась, что, в общем, произошли какие-то события, как раз вот на рубеже 80-х-90-х, и я переменила свое решение и стала разрабатывать уже проблематику истории, исторической науки Великобритании. И свою докторскую работу я защищала вот как раз по исторической науке Великобритании 20 века. Вот. А если там уже стремиться к другим областям, тем, которыми я стала заниматься одновременно с написанием докторской, это все было, конечно, не случайно. Мне все говорили, куда ты идешь, у тебя же все готово, тебе надо защищаться. Но мне, повторяю свое любимое слово, мне было интересно, и я ушла в изучение истории социологии науки, социологии профессий, вот это мне стало интересно, стала заниматься, ну, более глубоко стала изучать институциональные основы исторической науки, и, а потом оказалось, что все это очень тесно связано, и мои друзья, мои коллеги, о которых я еще, наверное, как-то скажу, если будет время, из Института всеобщей истории, ну, тогда из Института истории, стали меня провоцировать на разработку каких-то новых проблемных областей. Я стала заниматься изучением так называемой новой социальной истории, новой культурной истории, новой интеллектуальной истории. Потом они потеряли часть вот этого наименования, они перестали выглядеть как новые, да? Но в истории исторической науки они все равно сохранили это название «новое». Там действительно все было новое. И по каждому этому направлению я немедленно старалась в нем освоиться и что-то написать, чтобы не забыть то, что я изучила. Вот. И так вот я двигалась. И потом мне стало очень интересно, ну, потом или в то же время, мне стало интересно вот что. А тут вот уже я почти что близка к завершению своего рассказа. Мне стало интересно не только что пишут историки, что они говорят, но как они пишут, как они говорят. А в какой-то степени меня подвигло это мое чтение, ну, более раннего периода. Вот в 91-м году я почти случайно оказалась в Соединенных Штатах, ну, так вышло, на 2 месяца. Путч прервал мое там счастливое пребывание, я вернулась. Но все это время вот в маленьком университетском городке около Великих Озер, город Энн-Арбор, я просидела эти 2 месяца в библиотеке. Ну, это уже был не подвал, это замечательная библиотека, но я думаю, что сейчас никого такой библиотекой не удивишь, если вы были где-то в каких-то других странах, ты входишь в эту библиотеку и остаешься там навсегда, там можно и ночевать. И я бродила между этих стеллажей, никто меня не останавливал, я садилась под этими стеллажами, выбирала те книги, которые мне хотелось. Вот. И там я открыла для себя много удивительно интересных книг. И Ну, одна из них – это Хейден Уайт, «Метаистория». Другая книга, которая вообще открыла мне очень многое и переменила все, собственно говоря, в моем дальнейшем каком-то таком самообразовании. Это, конечно, Фрэнк или Франклин Анкер-Смит, «Нарративная логика». И я, ну, это была докомпьютерная эра, и я все переписывала из этой книги. У меня остался очень большой конспект, я почти всю книгу переписала. Вот. И почему я сейчас так подробно об этом говорю? Потому что уже в 90-е годы я стала заниматься тем, собственно говоря, как пишется история. Мне вот это стало самым интересным. Я стала обращать внимание на то, как выстраивается та или иная концепция, каким инструментарием пользуется историк, почему выбирается именно этот подход, а не другой, как выглядит вообще система базовых понятий при оформлении концепции историка. Вот меня туда повело, в эту область. Ну и это чудесным образом как-то было связано и с моей уже тогдашней работой, потому что с 91 года я стала руководить кафедрой истории, теории, культуры. На эту кафедру, эту кафедру создала я, можно сказать, создала от безвыходности, потому что Юрий Николаевич Афанасьев определил меня в музее Веды в 89 году. Он решил, что я никуда не стремилась, ни к какой карьере, тихо сидела на всеобщей истории, и он сказал, что вы будете руководить кафедрой музееведения. Я сказала, что я знаю только, как открывается вот эта парадная дверь в музей. Больше я ничего не могу сказать. Но, в общем, Юрий Николаевич решил иначе, и я его воле подчинилась. И потом, вот уже в начале 90-х, собственно говоря, я и мои коллеги, мы сделали факультет. Вот, и тогда я решила, что надо как-то уходить. И я пришла к Юрию Николаевичу, сказала: Юрий Николаевич, я нашла очень хорошего человека, замечательного совершенно, который будет прекрасным деканом, будет прекрасным руководителем кафедры. Вот. Он сказал: а вы что? Я говорю: я вот... вот. И тогда вот он мне позволил, собственно говоря, так, как государь, позволил мне, значит, сделать такую кафедру, которую я хотела. Вот. И вот все сложилось, короче говоря. И я уже тогда читала эти курсы по истории мировой культуры, по истории методологии изучения культуры. А параллельно вот у меня шла эта работа в части историографии. Но я повторяю, я уже вырулила куда-то совсем в другое место. Вот. Ну, вот так примерно. И это породило интерес, кстати говоря, к изучению истории понятий или к исторической семантике понятий. Вот. Потом мне показалось очень интересным, я заметила такое явление, которое меня не радовало, но оно, это явление, оно ширилось, в общем-то, появилось очень много работ на эту тему. Ну, это явление потом назвали «новая русская историософия» с оправданием так называемого «особого пути России». Я, конечно, тут не могла сдержаться, и меня увлекло в эту критику. Я написала несколько работ на эту тему. Потом, когда я поняла, что мне это уже не интересно, не то чтобы я это забыла, но я просто это отодвинула чуть-чуть. И далее говорить или как?
Да,
и вы вот все про гендер, да? Да, так вот. Тут уже
Хотелось бы понять, просто вот этот вопрос, который мы намечали следующий, уже поглощается этой речью. Да. Хотелось бы понять все-таки, на какой шампур сквозной нанизывается такое разнообразие интересов.
Вот,
и существует ли
да,
он?
Да, да. Ну, действительно, вот если заглянуть на сайт РГГУ или там на мою страницу в Высшей школе экономики, там много всего написано, что составляет мои интересы. Но я вам признаюсь, что это не полный набор. совершенно. Просто надо было часть написать, ну, а часть я и не написала, ну, не предложила, чтобы это было там размещено. Вот. Вы спрашиваете, да, как это связано? Это связано очень тесно, потому что я же все время занималась и продолжаю заниматься академической работой, то есть это работа со студентами, которая одновременно предполагает и научную работу, и на рубеже 90-х, 2000-х мои коллеги вовлекли меня в большой международный проект по гендерным исследованиям. Почему я вошла тогда в это? Это такой российско-германский проект. Итогом стал выпуск трех томов, ну, они громко сказать тома, но три книжки, которые называются «Полгендер-культура». И вот я принимала участие в составлении этих томов. Мы довольно много времени уделяли этому. Почему я вступила на этот путь, на гендерный? Вот. Ну, я вам скажу по двум причинам. Ну, первое, как вы уже догадались, мне было интересно. Вот. А второе, дело в том, что я обратила внимание на такое явление, что когда в 90-е годы стала развиваться вот эта грантовая политика, то возникла мода на очень многое. И, понимаете, ну, как я говорю, открылись сразу все шлюзы, да, все, что в мире там изучалось, понималось, объяснялось, описывалось там 60-70 лет, вот все это в эти открытые ворота вдруг влилось в это пространство российской науки, около науки, будем так говорить, в российскую высшую школу. И возникла тут и мода сразу и на Мишеля Фуко, и на Жака Деррида, и, конечно же, на феминистскую критику, на феминизм. И это, ну, наши исследователи или исследовательницы, они стали очень активно этим заниматься, и вот в этой системе моды оказалось очень много такого, ну, как бы сказать, наносного такого, поверхностного, я бы сказала. Вот эта апроприация, она была такой скороспелой, если хотите. То есть брали вот эти очень важные, на самом деле, актуальные какие-то значимые понятия, пытались использовать те подходы, которые предлагались в американской и в европейской научной литературе, ну, в данном случае феминистской, постфеминистской, но, как мне казалось, не очень критично и не всегда очень внятно это использовалось. И вот я вошла в этот гендерный проект для того, чтобы осмотреться в этом поле, понять, что это вообще говоря такое, как можно ли с этим работать, что, какую, вообще говоря, лично для себя, какую-то пользу, ну, методологическую прежде всего, можно из этого извлечь. И надо сказать, что я ни минуты не пожалела, но в ходе моего этого гендерного испытания я стала принимать участие в подготовке большой гендерной коллекции. Это несколько томов переводов. Вот они до сих пор, в общем, используются. Я очень рада этому. Вот. А я написала такую очень сердитую статью как раз про вот такое, на мой взгляд, некорректное использование вот этих подходов и лексикона из феминистской критики. И вот и на этом, собственно говоря, я успокоилась. Я отвела душу, как говорится. Вот. И вот это вот моё такое, твоя такая игра с гендером. Вот. И почему еще такое вот разброс, может быть, моих научных интересов здесь обнаруживается. Дело все в том, что я где-то с начала 90-х годов меня пригласили, хорошие люди, пригласили работать экспертом фонд Сороса. Я на самом деле очень горжусь этим. Считаю, что для России это очень важно, очень важно. И вот фонд вначале назывался «Культурная инициатива», потом он стал называться «Институт открытое общество». И, собственно, почти что самое начало работы этого фонда и до того, как он ушел из России, вот я все время была экспертом. Почему я об этом говорю? Меня, на самом деле, мне эта работа очень многое дала. Я не говорю о том, что дала в таком и в человеческом, в организационном каком-то плане, но и тогда я очень много читала, я всегда старалась много читать, но нам предлагалось очень много текстов, в том числе и для переводов. Мы сами составляли списки литературы, которые необходимо переводить. И, собственно говоря, вот тогда-то я и предложила еще в середине 90-х перевести Хейдена Уайта «Метаистория». Но меня не поддержали, потому что мы отдавали эти списки в министерство, и один очень известный филолог, прочитав этот список, вычеркнул Хейдена Уайта, а потом я его спросила, почему, он сказал, ну, это, вообще говоря, незначимая работа, она одним словом, не, она узкоспециальная работа. И только вот уже в начале 2000-х из этой программы эта книга была переведена. А другая книга, это вот, конечно же, любимый...
Переведена ужасно, так что ее трудно опознать оригинал. Вы знаете,
это на самом деле, это вот эта проблема. Это проблема, понимаете? Да, да, это проблема. Проблема перевода, да, да, да. И вторая, но второй был более удачный случай. Это, конечно же, я предложила Анкер Смита. И эта книга вошла как раз вот в издательский этот публикационный план Института «Открытое общество». И мои молодые коллеги по кафедре, Андрей Олейников и Оксана Гавришина, они замечательно совершенно перевели эту книгу. И я знаю, что она пользуется, в общем, спросом, эта книга. Она очень важна, она остается очень важной. Не только для историков, но вообще для гуманитариев. Но это вот просто такие вот частные случаи, я в данном случае говорю, да. И кроме того, я сейчас пока тут остановлюсь, и я работала и в других фондах, и там тоже, собственно говоря, мы занимались тем, что кроме издательской вот этой работы или публикационной, я еще занималась тем, что называется организация школ для молодых ученых России. Это делал и фонд Сороса, и такой фонд, который называется Московский МОНФ, Московский общественный научный фонд, был такой фонд. И когда мы ежегодно, зимой и летом, проводили такие школы, к нам приезжали молодые преподаватели из разных регионов России. И тогда я смогла очень улучшить свою кафедру, потому что на нее пришли как раз некоторые вот из молодых, учившихся в этих школах. А что мне эти школы дали? Ну, тоже мой научный интерес, он стал более разнообразным, и я тогда увлеклась тем, что у меня стоит на сайте «Мультикультурализм». Стала очень серьезно этим заниматься, прочитала, ну, несколько лет читала этот курс, ну, поленилась что-то написать, но мой интерес, он не ослабел, но тоже как-то ушел в тень. Вот такие вот какие-то завихрения и во всем прочем.
В общем, траектория немножко прояснилась, но можно я все-таки один как бы уточняющий вопрос задам к сказанному? Вот, вы сказали важную для меня вещь, что апроприация европейского и вообще как бы западного научного продукта происходила как бы снижающе, что он профанировался. А не потому ли это все-таки происходило, что некоторые, грубо скажу, кумиры того времени, в общем, были не слишком основательны и, в общем, легко поддавались такому, давали повод для такого снижения?
Ну, когда вы говорите кумиры, вы Потому что надо прямо говорить, кого вы имеете в виду.
Ну, уже вот ровно упомянутых Деррида и прямо имею в виду.
Что они, повинны ли они в том, что их...
По 6 и 20 лет. Ага. Кажется ли они вам, то есть уже не 20 даже, а, наверное, больше, по-прежнему кажутся ли они вам столь же основательными, как казались тогда?
Мне да.
Спасибо.
Хотя есть и совершенно другие мнения. И на самом деле впервые о Мишеле Фуко я узнала от Натальи Сергеевны Автономовой еще в советское время, когда она очень аккуратно написала несколько работ о Мишеле Фуко. То, что читалось, оно читалось, понимаете? И когда уже возникла реальная возможность как-то более подробно познакомиться с работами Фуко, ну, у меня французский язык в жизни не очень удался, вот, поэтому я читала, конечно, все только в переводах. Первый перевод «Археологии знания», он был совсем никакой, 94-го года, это в Киеве было издано. А вот второй перевод, это уже начало 2000-х, академический проект, это Санкт-Петербург, это уже был другой перевод, и там, по крайней мере, что-то можно было понять. Вот. И да, я полагаю, что это важные работы. Конечно, Мишель Фуко критикуем историками, и, в общем, я думаю, что, насколько я могу судить, вполне справедливо, но у него просто другая затея, и его надо читать так, как он писал, собственно говоря, не требуя от него ни больше, ни меньше. Вот это мое такое мнение. Поэтому он для меня важен. Деррида тоже о грамматологии. Эту работу я прочитала благодаря Наталье Сергеевне Автономовой. И считаю, что работа тоже важная. Тогда для меня была. По крайней мере, это меня подвигло и к изучению истории понятий, и к вниманию к тому, о чем я вообще сейчас еще не говорила. Ну, я вышла здесь на возможности дискурсивного анализа текстов, которым я уже потом стала предаваться более основательно. Поэтому эти авторы, да, они для меня важны. Но я знаю другую позицию, и я ее тоже уважаю.
Галина Ивановна, 4 декабря у нас был круглый стол, посвященный критике историков, сериалов, посвященных революции 1917 года. И Галина Ивановна должна была принять участие. И мы договорились, но не удалось из-за занятий, мы договорились, что часть вопросов и проблем, которые мы хотели обсудить, мы, соответственно, вынесем и сюда. И первый вопрос о том, как вам представляется работа профессионального историка в публичной истории и в современной медиатизированной среде.
Ну, действительно, это близкие вопросы, но они не тождественные, да. Если говорить о том, что для меня важно, и в чем я вижу, вообще говоря, проблему работы профессионального историка вот в этой самой новой такой публичной сфере или среде, то я бы сказала, во-первых, следующее, что когда мы начинаем обсуждать эту проблему, а это, да, это проблема, действительно, а историк в такой открытой, внепрофессиональной, медиатизированной среде, что бы мы там ни полагали, чувствует себя неуверенно. И даже самые отважные, такие как замечательный, например, Игорь Николаевич Данилевский, все-таки не сразу находит и свои аудитории, и не сразу находится вот та возможная стилистика или как бы направление разговора с массовой аудиторией. Но в данном случае я не говорю о публичной истории, я говорю именно о том, что историки, к счастью, стали выступать, и сейчас эта тенденция, она как-то становится такой более заметной, стали не бояться выступать на разных площадках, включая телевизионные программы со всеми издержками, которые, вообще говоря, в этих программах потом получаются, выступают на радио, стали блогерами многие историки, и за что им честь и хвала, кстати говоря, с моей точки зрения. Вот. Историки готовы спорить с такими ангажированными публицистами, с пропагандистами, не только на нейтральных площадках, но даже и на чужих для них. Да, это все требует смелости, это требует очень хорошей, высокого уровня подготовленности. И тут вот, да, это сложности. Сложности, в чем я вижу главную сложность? У профессионального историка очень мощные конкуренты. Конкуренты публичные политики, публицисты, как я уже сказала, пропагандисты и медийщики, то есть те, кто внутри вот этой медийной индустрии. И почему я полагаю конкурентами и, вообще говоря, теми, кто создает такой в известной степени мощный заслон вот этим посланиям, которые идут от профессиональных историков, массовой аудитории? Дело в том, что, как мне кажется, из публичной политики, из публицистики, из медийной индустрии очень часто в массовую аудиторию поступают то, что я называю антиинтеллектуальные послания. Послания, которые, на первый взгляд, удивительно, почему они идут, но потом, если подумать, то можно понять, почему это происходит. Такие послания способны провоцировать неприятие профессионального высказывания как такового. Понимаете? Кто такой профессионал? Ну, это кто-то такой, кто сидит над своей темой, что-то такое узкое, зашоренное, амбициозное, невнятное, заумное. И вот это недоверие к умникам и идея такой создавать неприятный образ историка-профессионала, это, к сожалению, очень распространенная такая позиция. И отсюда возникает и следующее такое послание, которое тоже подается в массовую аудиторию. Историки намеренно скрывают так называемую подлинную историю или постоянно, тоже еще один упрек, постоянно переписывают ее в угоду либо своим интересам, либо чужим идеям. То есть доверия к профессиональным историкам нет, не может быть, потому что это не те, кто, вообще говоря, востребован в российском обществе. Вот эта линия, она, в общем, очень мощная. Очень мощная. Я могла бы называть многих авторов таких посланий или таких даже построений. Они очень, эти построения популярны. И они, конечно, они как дождь, они проливаются вот на эту массовую аудиторию, впитываются. Почему? Потому что для обыденного исторического сознания все-таки свойственна определенная такая стереотипизация прошлого, схематичность, спрямленность. Ну, в общем, это естественно, тут мы не можем там требовать того, чего нет, собственно говоря. Да? Другое дело, что с этим можно и нужно работать. А здесь вот создается это препятствие. И вот вторая позиция – историк, как один из акторов, такое слово возьму я, публичной истории. Здесь у него такие скорее союзники, чем конкуренты. Это музеи, библиотеки, замечательные сетевые образовательные просветительные ресурсы, которые, ну, в данном случае я говорю о таких, которые достойны того, чтобы о них говорить. Ну, например, такие, как «Арзамас». И здесь, конечно, для историка очень важны и профессиональные способности, и умение, как я думаю, сконцентрироваться на задаче. А задача какая? Ну, то, что называется, донести до массовой аудитории свое высказывание на ту тему, в которой историк чувствует себя уверенным. И заметим, и очень важно, получить отклик. не обязательно адекватный тому, который историк ожидает, заметим. Но отклик должен быть. То есть самое главное – это установить общение. Ну и желательно, конечно, достигнуть понимания, что бывает далеко не всегда. Ну, одним словом, надо разговаривать. Вот это вот самое главное. Надо разговаривать без надрыва, без неприятия вот того, что иногда поступает от массовой аудитории. Надо разговаривать без снисходительности, без нравоучительности. Это должен быть серьезный разговор. Вот. И тогда, я думаю, что для публичной истории наступят светлые времена, я так думаю.
Я не могу не спросить, потому что вы затронули очень важный вопрос историко-просветительской деятельности для историков. Надо сказать, что, в общем, традиционно немалая часть историков к этому относится достаточно пренебрежительно и скептически, потому что выстроена система ценностей, система иерархий, соответственно, от статей научных монографий к защите диссертации и все научно-популярные лекции, научно-популярные книги не вписываются. Вот с вашей точки зрения, происходит ли сейчас перелом? Есть ли надежда на то, что все-таки вот этот перелом в негативном отношении историков, он будет уменьшаться, в том числе и среди молодых историков?
Ну, я бы не сказала, что все историки профессионально заражены таким снобизмом. Мы же с вами знаем много достойных людей, да, которые, к счастью, не боятся потратить свое время на то, чтобы выступить на такой площадке, выступить со своей темой. Ведь здесь самое главное, как просто сказать о сложном, не снижая вот этот, вот эту степень сложности, не упрощая что-то очень важное. И у меня ощущение такое, вот вы сейчас сказали о неприятии, да, я думаю, что это скорее неуверенность, скорее какой-то страх быть неуслышанным, непонятым. Мне не кажется, что там молодые историки не хотят общаться с такими аудиториями. Думаю, по большей части они не умеют, и они скрывают это неумение. Этому надо учиться просто. Если позволите, я, хотя тут не историческое, все-таки будет это сейчас мой пример, но я приведу пример. С 2003 года я стала сотрудничать с людьми из бизнеса. Ко мне пришли и сказали в 2003 году, что хотели бы, чтобы я для людей, у которых свои бизнесы, чтобы я вела с ними обучающие семинары. Я спросила, зачем это им? Это им надо. Ну, я не была в этом уверена, но, тем не менее, я пустилась, как говорится, во все тяжкие. И ну, вплоть вот до настоящего времени я сейчас уже, конечно, гораздо реже я это делаю, но я это делаю. И что я хочу сказать? Ну, они взяли как бы такой формат, он не очень точный, назвали его «искусство для менеджмента». Уж не знаю, хорошо это или плохо. Вот такая формулировка. Но в моих семинарах были самые разные люди. И, конечно, очень далекие и от истории, и от культурологии, скажем, да, и от вообще от гуманитарного знания. Но почему я сейчас об этом сказала? Я на самом деле очень горжусь тем, что я преодолела свой страх и стала с ними работать. Сначала у меня вообще ничего не получалось. Это все было ужасно занудно. Я говорила очень сложно. Руководитель этой школы терпеливо ждал, когда я научусь. Показывал мне какие-то самые простейшие приемы общения, И, в общем, для меня это огромная школа, огромная школа. И я просто потом ощутила великую радость, когда вдруг мне стали приходить отзывы, например, да, из Литвы. Один участник семинара владеет какой-то там, не знаю, автомобильной компанией, что-то такое, я так особенно не знаю. Но он сказал, что вот после того, когда я там, значит, ваши семинары, я поучаствовал, и я понял, что, там, как развивать свой бизнес и всякое такое. Ну, наверное, он хотел мне сделать приятное, и что ему и удалось на самом деле. Хотел, и ему удалось. Может быть, это было такое небольшое лукавство, да, но это был для меня очень большой подарок, потому что это было признание того, что мы можем разговаривать, понимаете, и что ему интересно, и мне интересно. Так вот, и возвращаясь к молодым историкам или к тем, кто не особенно стремится, я думаю, что тут не надо бояться. Надо просто вступать на этот путь, не бояться общаться с самыми разными людьми. Ведь посмотрите, забегая вперед, скажу. Вот, например, эта программа, да, «Историк за верстаком». Вот висят эти ролики на Ютьюбе, да, а Ютьюбом я, ну, вообще социальными сетями я уже занимаюсь где-то 5-7 лет примерно, в общем, довольно основательно. И я обратила внимание, написано, комментарии отключены. А почему? Я знаю, почему. Нет, я знаю, почему. Потому что там, где они не отключены, мы там находим очень разные мнения, и часто, по большей части, совершенно несправедливые и абсолютно не относящиеся к делу. Да? То есть публика смотрит разное. И тем не менее они смотрят, понимаете? И начинается в этих комментариях, в этом разговоре, в этом чате, да, начинается спор. И тут я думаю, смотрите-ка, значит, этот историк, бедняга, не зря он или она выступает. Значит, это задело, значит, это важно, значит, это нужно, понимаете? Вот, то есть здесь надо работать. И вот это, я так думаю, да.
Ну, у нас-то они отключены по той простой причине, что некому за этим следить.
А, понятно.
Это не то чтобы идеологическое отключение, да, но просто эту же ленту надо чистить все-таки и за ней следить, а у нас просто некому этим заниматься.
Нет, ну там, конечно, полно всего, и боты, и тролли, и все это прочее, все, что мы с вами знаем, да, и просто открытая неприязнь, и так далее.
И пропало вот эти баобабы, чем надо заниматься каждый день, ну просто некому.
Ну да, но это я просто так, заметки на полях, как говорится. Угу.
Ну, да. Это вообще большая серьезная проблема, комментарии, потому что во многих, скажем, на многих сайтах, во многих информационных агентствах отключают комментарии, особенно в последние годы, потому что идет вал агрессии,
да.
И я просматривал эти материалы. Там очень часто только разговор отталкивается от того сюжета, о котором говорит историк. Тут же он скатывается на привычные излюбленные темы, и начинается внутренняя грызня с оскорблениями, с переходящими, в общем-то, уже за пределы. Что делать с такой дискуссией, в общем, понять крайне сложно, ее невозможно чистить. Потому что там ничто не поддается чистке, да и введение цензуры тоже проблема.
Знаете, вот если можно, вот тут я перехвачу инициативу, хорошо? Вот это самое интересное. Я вот еще раз говорю, я стала этим специально заниматься, вот поведение рядового пользователя в социальных медиа, да, и те рассказы, которые складываются из комментариев пользователей. Вот на Ютьюбе размещается ролик. Да, разместили его в 2012 году. Так? А рассказ, то есть разговор, продолжается до настоящего времени. Значит, зацепило. Понимаете? Длиной в 5 лет. Разговор идет. И мы видим там год назад, 7 месяцев назад, я читаю, день тому назад идет разговор. Разговор очень интересный, он такой ветвистый. Он все время, как вы правильно говорите, он все время уходит в сторону, и это, в общем, не случайно, мы это тоже знаем почему. Вот, но разговор этот идет. Так вот, я немножко хотела, если можно, вот про это рассказать, хорошо? Потому что я этим занимаюсь. А? Да? Вот. И я поэтому сделала небольшую заготовочку. Я сделала выборку комментариев к одному ролику. Хорошо? Этих роликов, конечно, на YouTube туча. Это связано, да, это, как я это называю, конструирование нового советского. Ну, вот это такая неизбывная любовь к советскому, к которому уже почти никто не причастен, но почему-то огромное внимание, воспоминания тех, кто никогда там не жил, и все такое прочее. И вот мы берем такой ролик, с таким названием можно найти несколько десятков роликов. Я выбрала один. Называется «Рожденным в СССР посвящается». Почему я выбрала его? Потому что его сделал очень примитивно, сделал обычный пользователь. Я посмотрела, значит, кто что. Да, там все понятно. Фотографии. Фотографии советского времени. Тоже не бог весь, как это на коленке за 5 минут можно такой продукт смастерить. Дальше очень интересно. Берется фотография из советского времени и пишется, вот тогда было так, а теперь что? То есть к каждой фотографии, вот тогда было так. Ну, там мы летали в космос и так далее, а теперь что? И он говорит, что. Итак, вот картинка и такой комментарий внутри ролика, да? И дальше длинный-длинный рассказ. Вот этот ролик, он был размещен, значит, в 2015 году.
Прошу прощения, картинки берутся из советского официоза или нет, все-таки какие-нибудь домашние семейные?
Нет, нет, не семейные. Берутся самые простые. Ну, например, там фотографии часов советских, значит, пионеры там на линейке. Абсолютно случайные, то есть они подобраны, это бессистемно сделано, просто вот такой набор, да, ну, таких довольно много, вот. И, итак, в 2015 году, да, количество просмотров 63,5 тысячи, так, разговор продолжается. Да что вообще, говорит, на этом ролике смотреть? Он по содержанию, повторяю, он никакой. Почему идет разговор? И вообще, о чем идет разговор? Вот это самое интересное, понимаете? И когда мы начинаем это читать, тогда становится понятно, вот где историк-то должен поработать. Вот. И я стала заниматься, как бы сказать, обдумыванием того, что собой вообще представляют эти рассказы, как в этих рассказах сочетается вот этот личный жизненный опыт человека, да, семейная, может быть, какая-то история, и социальный опыт. И для себя сформулировала такую схему, что ли, концептуальную. То есть я выделила в этих рассказах как бы два уровня: макроуровень и микроуровень. Макроуровень — это когда человек говорит, но его говорение о прошлом, оно целиком строится из штампов, как если бы он читал постоянно передовицу какой-то там газеты «Правда», понимаете? Откуда это у него? Ну вот откуда-то оно есть, оно оказывается не забыто, да, оно где-то сидит. Вот. Есть микроуровень, когда человек выступает, исходя, или взаправду, или лукавит, может быть, но, по крайней мере, из своего личного опыта. Я там был, я там видел. То есть мы видим здесь разные роли, которые принимают на себя вот эти самые пользователи, да? Там наблюдатель, свидетель, участник, а еще есть позиция судья. Очень важное, да? Вот. Так вот, значит, вот я вам сейчас покажу перепады в этом разговоре. Это очень интересно. Перепады с макроуровня на микро. Причем идет спор, ну, насколько хорошо или дурно было это самое советское прошлое. Ну, тоже разговор такой, в общем, обычный на самом деле. Хорошо или плохо? Да или нет? Белое или черное? Другого тут нет. Итак, а почему пока... Ну, один пользователь. А почему показали только все самое хорошее? А где ГУЛАГ, красный террор, урановые рудники, Бутугычак, например, 330 тысяч жертв, голодомор в Украине, очереди и так далее? Я не вижу. Дальше. Ему вторит другой пользователь. Дикарский переворот 17-го года, ГУЛАГ, большевистский террор, гражданская война, голодомор, ну, дальше не буду продолжать, уничтожение собственных солдат во Второй мировой, выселение из Москвы и Ленинграда фронтовиков-инвалидов, расстрел рабочих в Новочеркасске. Обратите внимание, как это построено. Это же такой свернутый нарратив. И тот, кто читает, и вообще говоря, кто думает, что знает, или, по крайней мере, эти метки, он в своем чтении разворачивает до полного рассказа. Это очень интересная вообще вещь. Да? И другое мнение. Не надо пугать ГУЛАГом. Пугайте им дебилов попроще. ГУЛАГ – это просто название системы в 30-е и 60-е. В лагерях сидели в основном уголовники. Ну, это тоже мы все читали про это. Такое мнение. Число невинно репрессированных было мизерным. Красный террор – это ответ, защитная реакция, ну и так далее. Дальше смотрите. Этот пользователь, он оперирует якобы историческими сведениями, ссылаясь на работы авторов разных, я все это не пишу, некий исследователь Мазохин, не знаете такого? Знаете, да? Вот. Да, и он его говорит, что это да, это тот человек, который сказал истину. Вот, его статью не опроверг пока никто. Вы, Никита Павлович, не опровергали его статью? Нет, да? Вот это...
Неисполнимая задача.
Вот, Мазохин, говорит, все сказал. Он назвал притянутыми за уши. Всего-то 140 тысяч человек по итогам красного террора жертвы. Вот. Дальше о рудниках. Нет, говорит, ни одного документального подтверждения. Обратите внимание, здесь же идет отсылка как бы к историческим фактам. Идет ссылка на документы. Ну, понятно, что тут лукавство, но тем не менее сам этот рассказ, он выглядит следующее. Да, ну, допустим, что же, говорит, вы сказали, 330 тысяч. А и смертность была высокая, ну, может быть. Но почему же тогда трое невинно осужденных, поэт Жигулин, писатели Лурье и Якир, работали на Бутугычаге 6 лет каждый и потом жили долго и счастливо после реабилитации? То есть почти как санаторий, понимаете? Вот. Голодомор, ну, это вообще даже не смешно, говорит пользователь, советская власть сделала все, чтобы голод на Украине ликвидировать, и ликвидировала. А виноват в голоде Кассиор лично, ну и так далее. Что еще? Пишите, не стесняйтесь. У меня, говорит, на каждый ваш нецензурное слово есть настоящие исторические факты. Вот где историк обязательно должен быть. Он должен, вот преодолев свое неприятие, вот он должен быть здесь. Я не говорю в чате, да, но он должен быть здесь, схватить вот этот момент, понимаете? Вот. И дальше это все высокие рассуждения. А дальше идет личный опыт. Я был и октябренком, и пионером, и студентом, и работать начал до развала Союза. Короче, я помню ту жизнь. Там были большие плюсы, но были и минусы. И так далее. Там все познается в сравнении. В бытовом плане СССР сильно проигрывает России. Дальше, смотрите, идет макроуровень. Браво, молодцы, есть кому заступиться за великую страну СССР, незаслуженно оболганную и униженную. Дальше, смотрите, идет набор вот этих вот больших схем. Именно наша страна показала всему миру, что можно жить иначе в мире, согласии, дружбе, доверии. ставить ценности приоритетом духовные, моральные, как яркая комета, пролетая, освещая все вокруг, так и СССР осветил на время весь мир, показал всю никчемность, продажность капитализма и исчез. Это был большой прорыв вперед. То есть здесь возникает вопрос, смотрите, во-первых, как работает память, да? Память мифологическая, вот эта память культурная, да? Память поколенческая и память, вот эта, ну, групповая, коллективная память. И как эта память превращается чудесным образом в то, что называется история. Ну, история, рассказанная вот так, через вот эти отрывочные повествования, нарративы. Ну, я скажу так, в любом случае, вот это надо изучать. И это, как я говорю, это борьба за утверждение и доминирование одних значений и подавление других значений, понимаете? И, но объединяет вот этих людей, которые, кажется, находятся на полюсах, объединяет их что? То, что они говорят не о прошлом, они говорят о настоящем. В этом дело, понимаете? Прошлое, то есть это повод поговорить о настоящем. Вот. И поэтому, ну, может быть, не сильно оригинально я в этом, но вот эти медиапродукты об историческом, ну, о российском, советском прошлом, да, но это прежде всего выражение симптомов такой социальной, может быть, и политической неудовлетворенности настоящим. Это может быть и бегство из социальной реальности в виртуальную, ну и что-то еще. Вот. И историк, который предлагает сложные объяснения прошлого, историк, который не дает категоричных, однозначных ответов, такой историк, профессиональный историк, он нередко вызывает раздражение. И поэтому, когда есть доброжелательные реакции на эти выступления, они очень короткие, пишут: «Мне нравится, какой прекрасный историк, все, ничего другого». Но если не нравится, тут уже, как говорится, за словом они в карман не полезут. Вот. Нужен ли, я себе задаю вопрос, нужен ли в сети или сети профессиональный историк? Отдать сеть на откуп пропагандистам и ангажированным медийным публицистам и политикам? Ни в коем случае. Здесь просто надо вспомнить о том, что у профессионального социально-гуманитарного знания есть очень важная функция, почти что миссия, вот, это критическая функция, конечно. Вот. И поэтому вот это очень важно об этом помнить. И поэтому никакого снобизма. Вперед, вперед, туда, где говорят вот так.
Ну, строго говоря, мы в этом пространстве, в этих спорах последние годы существуем. Но тут возникает большая серьезная проблема, что, скажем, практически все медийные продукты – это современный режиссер, современный публицист, современный человек пишет для современного человека, то есть берется форма, берется исторический герой или исторические события и наполняется упрощенным содержанием современным, вкладывается в уста, вкладывается не то, что волновало тогда людей, не то, что соответствовало духу времени, а то, что важно, то, что позволяет высказать или утвердить себя, самореализоваться или выполнить некий заказ, да? Но с этой точки зрения это нарушение принципа историзма. Но историк здесь складывается в ситуации, что ему нужно очень сложные вещи объяснить между первой и второй рюмкой, когда многие люди не готовы к серьезному разговору и не желают этого серьезного разговора, и совершенно не случайно их притягивает Эдвард Радзинский, да, и совершенно не случайно. Есть и другая вещь. Интернет позволил выйти на арену тысячам, сотням тысяч людей, которые могут спорить на равных, оставаясь при этом анонимными, переходя к оскорблениям и переворачивая как бы шахматную доску дискуссии. Да. То есть меняя на ходу правила, и историк в этой ситуации, если он держится вот в научных правил, научных, да, правил игры, он оказывается достаточно уязвимым, особенно в телепространстве, да, где его могут легко на телешоу просто оскорбить.
Да, конечно.
И с этой точки зрения мы уже проводили здесь, и мы уже с вами договаривались, еще будем проводить, наверное, круглый стол, как раз посвященный вот попыткам найти общий язык с медийщиками, историки и медийщики. Каких-то правил игры. Но это крайне сложная задача, потому что то пространство существует по своим правилам игры. И наши пожелания, и наши сетования на то, что вырезают куски из наших интервью, а потом вставляют в эти фильмы, выворачивая наизнанку, от чего я знаю массу историков, которые зареклись просто принимать участие во всем этом. Это очень большая, серьезная тема, мы о ней отдельно поговорим. Коллеги, я предлагаю, наверное, по последнему вопросу да. мы задаем и отдаем, соответственно, вам право.
Я на свои вопросы, в общем, все услышал.
Исчерпал, да?
Поэтому я как-то передаю, отказываюсь в пользу публики.
Я, наверное, задам только один вопрос, который я задавал нашей коллеге и вашей коллеге Ирине Савельевой. Вот известно, что у историков есть достаточно заметная такая градация. Одних называют и клеймят ползучими эмпириками, которые... Это не худший вариант про архивные крысы, я слышал еще более резкие выражения. А кто-то наоборот говорит, вот за что я вас люблю, так это за ползучий эмпиризм и стремление к фактам. А есть другие, их тоже называют не очень так хорошо, их называют диванные историки, за их склонность не ходить в архив, а, соответственно, создавать одну теорию, которая охватывает все и вся. Совершенно очевидно, что как бы своя правда есть и там, совершенно очевидно, что палка выгибается со страшной силой и теми, и другими. А ваше размышление по этому?
Да, у меня очень серьезное отношение к теории, и мои молодые коллеги, некоторые здесь сидят в этом зале, вот они об этом знают. И, наверное, могут подтвердить. Вот. То есть я полагаю, что теория для историка, ну, вообще говоря, знание теории, владение теорией, выбор теории не просто необходим, он обязателен. Почему? Потому что теория, она помогает создавать концептуальную рамку исследования, позволяет сформировать фокус исследования, быть строгим в исследовании, то есть акцентировать внимание на предмете. Вот. И всегда говорю также, и сейчас повторяю это, что выбор теории и выбор метода изучения источников, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. И если хромает как бы в одном месте, значит, захромает и в другом. Если вы не определились в теории, очень сложно будет осознанно, как-то внятно разобраться с тем, какие подходы, какие методы, какие техники анализа источников понадобятся именно здесь и сейчас для вот этой конкретно научной работы. Я говорю именно конкретно научной работы. Полагаю, что это очень важно. Кроме того, теория, конечно, помогает в выборе и в корректном использовании понятийного аппарата. То есть теория делает исследование, ну, такое разумное, конечно, использование теории, делает исследование валидным таким, это на мой взгляд. С другой стороны, вот то, на что вы обратили внимание, конечно, теория – это не самоцель. И всякие там игры, упоение теорией в ущерб тому, чтобы изучать вот конкретный такой эмпирический материал, да, с моей точки зрения это неприемлемо. Теория, как я всегда говорю, теория должна работать. Теория – это инструмент, очень полезный. Только важно уметь пользоваться таким инструментом. Вот, и увлечение вот этим теоретизированием, тем более новомодными или не очень обдуманными какими-то понятиями, терминами, это не есть, с моей точки зрения, может быть, со мной не есть хорошо. Я помню, когда я услышала из уст одного очень известного историка там, пронзать дискурсом, я как-то очень, я не могла ничего, даже не возразить ничего, но меня это как-то очень жизненно задело.
И бить нарративом, да, по голове, да,
да,
добивать.
Да, да, да. Вот, поэтому, ну, все в меру, как говорится. Да, ну, теория, конечно, нужна, да.
Спасибо большое. Итак, переходим к вопросам. Дорогие коллеги, просьба представляться и формулировать свой вопрос. Пожалуйста. Мы готовы? Микрофон готов, да? Пожалуйста.
Галина Ивановна, спасибо большое за ваше выступление. Это было очень интересно. Я являюсь выпускницей как раз-таки отделения социокультурных исследований РГГУ. И училась у Галины Ивановны Зверевой. У меня вопрос. Зовут меня Алёшина Татьяна. Вопрос у меня следующего характера. Скажите, пожалуйста, кто такой историк 60-х годов, например, и кто такой историк 2001 века? И в чем, если это разные люди, то в чем это принципиальное отличие? И как современный историк может себя реализовать, по вашему мнению, вот в нашем окружающем мире, в нашей вообще вот всей этой ситуации образовательной? Спасибо.
Дорогая Татьяна, это разговор на следующие 2,5 часа. Если у вас есть время, то мы можем это с вами потом обсудить. Да.
Нет, как в интернете, в клипа.
Вот, но если так постараться коротко, ну, в вашем вопросе, скажем так, есть неточность. Что такое историки 60-х? Это те люди, которые жили, работали, получали образование и реализовывали себя как профессионалы в 60-е годы. Это были совершенно разные люди. И в этом, в общем-то, и счастье на самом деле, потому что только это позволяло создавать вот это напряженное такое поле для дискуссий, которые, по крайней мере, сейчас, может быть, что-то и выглядит и чуть-чуть и как-то и странно, и наивно, но тогда, насколько я помню, это было очень увлекательно, очень интересно. Ну, например, там дискуссия в вопросах истории была по поводу там теоретических таких аспектов исторической науки. Она была удивительно интересной, удивительно интересной. Сейчас все это можно почитать, поскольку этот журнал в таком в полнотекстовом формате, он есть весь в сети, вот. Но там же споры шли ожесточенные, поэтому мы не можем сказать, что все историки были одинаковыми. Да, были историки, за которыми тянулся этот такой тяжелый шлейф таких установок, там, скажем, марксизма-ленинизма в таком в сталинском исполнении, да, а были историки, которые вот как раз во время моего обучения вернулись из лагерей, и мы показывали их. Я вот, к сожалению, сейчас пыталась вспомнить имя одного из них, он читал нам как раз по советской истории курс, не могла я вспомнить его имя, но мы все смотрели на него как на инопланетянина, понимаете, и поэтому этот человек со своим опытом, с гулаговским опытом, это другой историк, и тот, и другой, вообще говоря, они учились в университете, они имеют публикации, то есть они относили себя к исторической профессии, но это были разные люди, вот, и были совсем молодые, отважные, еще немного умеющие, отчаянные такие спорщики. Так что были такие историки. Я думаю, что ровно сейчас мы это имеем. Хотя советское осталось далеко, но тут уже тянется этот шлейф я даже не знаю, это или шлейф, или хвост какой-то, да, там вроде бы кто-то пытается его отрубить, а он почему-то снова отрастает. И самое удивительное, когда он отрастает у совсем молодых людей. Я вот это, по правде говоря, не всегда могу понять. Скорее всего, это вот когда все-таки не критически читается та историческая литература, вообще гуманитарная литература. И отсюда удивительные такие рецидивы вот этого советского такого штампованного, ну, квазипрофессионального языка, да, который можно угадать вот в этом массиве и исторической литературы, ну, я имею в виду аналитической, да.
Да, да. Извините, что перебиваю. Идея междисциплинарности, вот в частности, да, в исторической науке, она же появилась в 90-е годы, если я правильно понимаю, а в советское время она тоже присутствовала.
Нет, нет, конечно, да, конечно, да. Ну, междисциплинарность — это явление не местное, как говорится, не российское, не советское, и оно появилось не в советское время. Это явление мировой науки и в советские исследовательские практики, ну так назовем их, да, или конкретно научные практики. Да, оно, это явление, оно пришло, ну, я не знаю, по крайней мере, об этом можно говорить уже на рубеже 50-х, 60-х годов. И в 60-е годы это точно. Я помню, когда я читала первые работы Арона Яковлевича Гуревича, тогда Ганимова, и, да, или Юрия Львовича Бессмертного, да, они тогда пытались говорить о так называемой исторической антропологии, которая, в общем, с недоумением как-то воспринималась даже такими маститыми профессионалами, не говоря уже о публике, не очень вовлеченной в профессию. Это было, да, это вот такой междисциплинарный подход, очень сложный на самом деле. Это когда говорили, вот они заимствовали там у Марка Блока. Тут я бы постереглась так говорить. Это не было такое прямое заимствование или следование. Это была творческая, очень сложная такая переработка. То есть междисциплинарность уже вот на основе вот этого, если хотите, даже и советского какого-то вот этого интеллектуального опыта, если так можно выразиться. Вот, поэтому это было, да. А вот возвращаясь к современности, тут я не договорила, и есть другие историки, есть совершенно замечательные историки, молодые и средних лет, которые говорят совсем другим языком, которые обращены не только, там, условно говоря, в западные профессиональные сообщества, и, то есть они слышны не только в каких-то там европейских странах или в Соединенных Штатах, они слышны и в России. Но я просто назову историков, которыми я, ну, не всех, к сожалению, которыми я очень восхищаюсь, например, Елена Вишленкова. Прекрасная у нее книга, вот это «Визуальное народоведение», прекрасная. Просто всем советую читать это. И необыкновенно яркое такое у нее видение, в высшей степени рефлексивное, когда она обсуждает, какой подход выбрать, как применить теорию вот к такому совершенно новому материалу, как с этим работать. И она вместе с нами, с читателями, она это честно вот обсуждает, а потом она решает эту задачу. Теперь в Перми Галина Янковская, написавшая замечательную книгу тоже о советской истории, советской культуре, там, да, межвоенного, скажем так, периода, да, Светлана Малышева из Казани, советская праздничная культура, но это тоже историческая работа, и она себя показала как историк. На юге, в Ростовском университете, Виктор Юрьевич, да, он?
Опрыщенко.
Да, да, Опрыщенко. Но о нем просто отдельно надо говорить. Человек, ну, средних лет теперь уже, да, но который продолжил вот эту ниточку, которую в завязывании узелочка я тоже принимала участие, я имею в виду ниточку изучения, например, истории Шотландии, и уже на почве Ростовского университета сделал, в общем-то, очень серьезную, солидную такую школу. из которой выходят молодые исследователи, очень серьезные, очень интересные. И таких примеров можно очень много. То есть историки сейчас все разные. Вот это мой такой долгий ответ.
Я позволил себе только одну реплику, что не нужно забывать о истории КПСС. Она была довольно массивна и многочисленна, и наукой не являлась. Вот этот хвост, о котором вы говорите, да, который вырастает у молодых историков, он очень был распространен именно там. Вот это язык уверенности в собственной правоте, это пренебрежение чужим мнением, это отсутствие желания даже спорить и обсуждать. Это было целиком взято из манеры поведения большевиков и Ленина. И она как бы абсолютно не научна, она разрушает науку. Я перестал читать историографии по своей теме где-то с курса с третьего, когда понял, что среди маленьких кусочков фактиков, которые ты в этих статьях вылавливаешь, все остальное тебя разрушает, убивает как исследователь, как историк. Ты заражаешься вот этой...
Неправда, Ваша, был очень полезный разряд советских монографий, который назывался «Критика буржуазных фальсификаций».
Это да, это другое.
Единственные мы в 60-е и 70-е годы могли почерпнуть, что там нового вообще происходит.
Никита Павлович, эти книжки не писали, как правило, историки КПСС, потому что они были для них слишком сложными на аглицком языке, и писали их скорее специалисты по новой истории, да, владевшие этим языком.
Мы узурпировали право.
Да.
Нет,
публики задавать
вопросы. Пожалуйста, вопросы. Еще вопросы.
Да, большое спасибо за выступление, Давыдов Игорь. Вот хотел спросить по последней части вашего выступления, то, что вы сейчас отслеживаете, я так понял, последние лет 5 интернет, все эти дискуссии и, по сути, вот эту текстологию по методу Дорриды, видимо. А вот интересный момент, ну, тут, насколько, ну, вопрос из двух частей. Во-первых, насколько можно распределить микро и макро подход, когда люди говорят штампами, люди говорят от себя. То есть видно, когда люди повторяют интернет, язык или там телевизионный и радиогазетный, штампы плохие или о Советском Союзе хорошие, или, или о России вообще, или об США, Корее, неважно о какой стране, о каком времени. А насколько они от себя знают, понимают, искренне в это верят, своим собственным языком пытаются коряво как-то по-человечески. Вот как-то можно эту градацию провести. Вот. И второе, что можно сделать, чтобы не было вот этого штампованного языка? Возможно ли как-то это победить? Потому что ведь есть же, вот вы назвали там, что язык, ну, неосоветский, неосталинистский, национал-сталинистский, который в нулевые годы выращивался, но ведь был же еще и то же самое, которое сейчас популярен, мы увидели это в сериале «Троцком», антисоветский язык, который вышел из, по сути дела, из «Красного колеса» Александра Исаевича Солженицына, где вся история России с февраля 1917 года и, по-видимому, до прихода Владимира Путина к власти, которого он принял награду, в отличие от Бориса Ельцина, это огромная черная яма, в которой масоны, интеллигент, частично евреи, видимо, учитывая последнюю книгу, частично большинство населения люмпинизированного, агенты иностранных разведок, да, они все устроили вот этот ад, который сейчас вот, и дальше, соответственно, появился Стариков и Путин, которые апроприировали этот миф. Дальше появился сериал «Троцкий», в котором дьявол, по сути, с рогами и копытами уже, да, еврей, начинает, то есть показывается, как он демонически вербует наше население вот, с помощью то ли бандитов, то ли агентов немецкой разведки. И, собственно говоря, ну, плюс еще он там агент Уолл-стрита, книжка у Старикова как раз была. Так что вот не нужно, ну вот, не нужно просто говорить, что есть и такие тоже. Да? Это равноправная конспирология, она равноправная. Правая, левая, и советская, и антисоветская. Да? И, соответственно, насколько можно вот эту макро, да, макро, мы сказали, макроуровень, этот макроуровень как-то вот вытравливать штампованность в идеале, ну, понятно, там с помощью образования, но в принципе это возможно, или То есть сократить до какого-то приемлемого уровня, или это уже настолько зашло далеко, люди настолько зашорены, в них настолько стереотипное штампованное мышление выкристаллизовалось за постсоветское время, либо воспроизведшись через Мухину, там, Старикова, либо Фоменко, либо Радзинского, либо монархистов,
да,
Фурсова, национал-сталиниста, как раз национал-капиталиста, да, вот, человек, который, и еще Жуков есть такой историк, они двое легализовали.
Юрий Жуков.
Да, Юрий Жуков, они легализовали Кассиора, Эйхи, кажется, Сибири, еще там пара-тройку человек вместе с Хрущевым, которые, собственно, и провели все голода, все репрессии, вот эти вот секретари, вместо товарища Сталина, который хотел нам дать демократическую конституцию и мечтал об этом очень. Да. Вот, спасибо.
Ну, это скорее такое очень полное высказывание, чем вопрос, да. Но, тем не менее, как я понимаю, вот главное, что вас интересует, не только почему оно воспроизводится, можно ли это...
Да, можно... разделяется, насколько... Вот, мы читаем, насколько приблизительно от себя корявый угу. повторяющий штамп, а сколько именно буквально вот,
Я, да, ну, видите, как я больше занимаюсь все-таки качественными исследованиями, чем количественными, да, хотя это было бы, нет, на самом деле это было бы интересно попробовать в каком-то ограниченном объеме вот так посчитать, это любопытно, может быть, даже я и попробую это сделать, вот, но чаще всего в таких рассказах присутствует и то, и другое, и то, и другое, и вот читаешь какое-то высказывание, и это удивительный такой перепад, от какого-то такого лозунгового высказывания вдруг переход там к тому, и мой дед там был репрессирован, и все такое, и потом снова идет вот это вот возвышение, да. Почему это происходит? Ну, у меня есть предположение, это дефицит языка. А кто дает язык? Кто дает язык? Наука, политика, публицистика, медиа, вот, и что мы имеем, да, когда там в Государственной Думе политик, он говорит такими штампами, которые абсолютно, если мы откроем школьный учебник, не хочу говорить обо всех учебниках, да, но если мы откроем школьный учебник, мы найдем там такую же штамповку, вообще говоря. И если мы возьмем язык, ну, я не могу сказать, это неловко, может быть, и неправильно, там средний учитель, да, но к сожалению, и мы сталкиваемся с тем, что и учителя нередко идут по проторенной такой дорожке, то есть они пользуются тем языком, который, ну, который расхожий, который самый простой, самый употребительный, самый понятный и, вообще говоря, самый безопасный. Вот еще вот и момент безопасности, потому что говорить штампами – это безопасно. А если ты говоришь как-то не так, то ты куда-то уже не укладываешься, понимаете? И это такая вот самоцензура, мне кажется, она есть. И вот этот вот нехватка этого языка, да, а восполняется этот дефицит вот такими потоками, которые идут из разных каналов, да, и тут голоса профессиональных историков с их интенцией там, быть корректными, понимать сложность тех слов, которые ты употребляешь. Но это эти голоса, они где-то тут, они проваливаются, они мало слышны, к сожалению. А когда мы говорим об этом, мы говорим в основном сами себе, вот так же, как в значительной мере, может быть, и сегодня. Вот, мы говорим сами себе, то есть представить себе, что тут кто-то решительно там, не согласен с тем, что там, штамп – это там, хорошо или плохо, да, мы знаем, что штамп – это не очень хорошо, вообще говоря. Вот, поэтому это языковая проблема, но она же и социокультурная такая проблема, и политическая, если хотите. Не знаю, я не могу вам сказать, это сложный вопрос. Ну, я бы не рискнула даже попробовать на него отвечать. Я его понимаю, вопрос, и тревогу вашу понимаю, но У меня, на самом деле, к сожалению, у меня нет ответа. Я не знаю, как это преодолеть, возможно ли это.
А был ли опыт какой-нибудь в мире, когда общество впадало в такой язык, а потом выздоравливало?
Да, но для этого требуется, да, вот это правильно вы говорите, да, 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 нацистской Германии, да. Да, да, но для этого требуются некоторые общие усилия. Я, вы знаете, вот часто спрашиваю студентов своих, задаю такой вопрос, смотрели ли вы фильм «Покаяние»? Нет, не смотрели, вы понимаете, не смотрели. А потом я попросила, я уж сейчас не помню, на каком курсе, я попросила, чтобы посмотрели этот фильм. И что мне ответили? Я хотела поговорить об этом. Мне сказали, ну, вы знаете, да, это вообще интересно, ну, это семейная история, конечно. И тут я поняла, что я не удалась вот здесь в своем желании как-то продвинуть вот своих молодых коллег. Вот. Так что тут все непросто. Мы очень стараемся и в университете. Стараемся, ну, я, например, и мои коллеги, преподаватели, мы стараемся, заботимся о том, чтобы, ну, формировать вот то, что я называю критическим мышлением. Собственно, я всегда говорила и буду говорить, что это главный результат университетского образования. Вот.
Пожалуйста, еще вопросы. Будьте добры.
Галина Ивановна, спасибо вам большое за эту встречу. То, что вот сегодня была возможность больше узнать про ваш научный путь, это очень важно и интересно. И у меня два вопроса насчет второй части по поводу публичной истории. Первый вопрос. Как вы думаете, какой формат взаимодействия профессионального историка и массовой аудитории был бы наиболее удачным с тем, чтобы этот сложный разговор о прошлом не стал слишком простым, но и наоборот, чтобы он не был слишком скучным и неинтересным? Это первый вопрос. И второй. Как вы думаете, стоит ли знакомить массовую аудиторию, я имею в виду как школьников, ну, как, так и людей взрослых, с теориями и методами, с которыми работает историк? Мне просто подумалось, что, может быть, это бы повысило уровень доверия к истории, к историкам, показало бы, что история – это очень сложная наука, или это некоторая опасность, возможно, погружать неподготовленную аудиторию в такую сложную проблему. И еще один вопрос, ну, уже личный, к первой части вашего выступления. Вот вы назвали две работы научные, которые, ну, для вас наиболее важны, Анкер Смит и Уайт, насколько я поняла. А если говорить о художественных произведениях, то что бы вы здесь могли посоветовать, и что бы вы считали самым важным?
Так много вопросов, каждый очень интересен.
Спасибо.
Так, чтобы только не забыть. По первому вопросу, у меня на этот счет есть некоторое такое рассуждение. Сейчас я коротко его выскажу. Мне кажется, что если, ну, проводить вот такое общение профессионала и, ну, будем без обид говорить, непрофессиональные или внепрофессиональные, ну, они где-то профессионалы, но профессионалы в другой области, верно? Если проводить такую встречу, такое общение, я бы пошла следующим образом. Собственно, я это иногда и делаю. То есть тему предлагает аудитория. Я не прихожу с готовой темой. То есть мы начинаем разговор с того, что хотели бы обсудить те, кто ко мне пришел. Те, кто хотят со мной разговаривать. И тогда, понимаете, все перевертывается. То есть тот, кто задает вопрос, ну, в какой-то степени, ну, в большей или меньшей, уже ощущает ответственность за заданный вопрос. Это, на самом деле, это любимое мной слово «ответственность». Вот, задает этот вопрос. Потому что, когда вы приходите с готовой темой, вы отвечаете за, ну, за то, как пойдет этот разговор. Вы стараетесь удержать его в определенных рамках, да? А когда, ну, Может быть, это и некоторая игра такая, да, но тем не менее. А когда вы перекладываете ответственность за направление этого разговора на аудиторию, дальше ваша задача состоит только в том, чтобы умело модерировать этот разговор. И, выяснив интерес вашей аудитории, да, попробовать, ну, на самом деле, без нравоучения попробовать обсудить это. Обсудить, я не говорю тем языком, которым говорит кто-то из этой аудитории, да, но вот поговорить, одним словом, а поговорить, знаете, эту замечательную рекламу, да, в метро, там, кто там, лев с одной стороны, а с другой стороны какой-то, Сурикат, по-моему, да, и он обращается ко льву и говорит, а поговорить? Вот это примерно так. Вот. И тогда, мне кажется, возникает определенное доверие. Доверие между, такое ненатужное, не вынужденное, а реальное доверие. Потому что тот, кто с вами разговаривает, да, он готов вас слушать. Даже если вы говорите что-то совсем, вообще говоря, не туда и не так и не то. Понимаете, это самый первый разговор. Мне кажется, что вот это один из возможных путей. Послушать аудиторию, понять, почему так говорится, почему такие ходы, как бы сказать, поработать на этом поле, вот, а не втягивать только в свое поле. Потому что втягивать в свое поле – это очень сложно. Очень сложно. Ну, все равно это нужно, но это другая идея. А другой вопрос у вас был про... Вы знаете что, у меня был соблазн на самом деле, у меня очень большой подбор этих текстов из социальных медиа. Дело в том, что Игорь Николаевич Данилевский, которого я очень, ну, как и думаю, многие из нас очень высоко ценю, как профессионала и вообще как человека, как подвижника, который много работает в массовой аудитории. Вот Игорь Николаевич несколько лет назад выступал перед аудиторией вот как раз с такой лекцией. Лекция что-то там о достоверности источников, о критике источников. И я читала комментарии к этому выступлению на YouTube. Очень интересно. Ну, с одной стороны, Игорь Николаевич, спасибо, Игорь Николаевич там высокий профессионал и так далее, а с другой стороны, и что же он такое говорит? О какой, сожалею, что я был соблазн взять этот материал, о какой исторической достоверности? И это доктор наук? Знаем мы, как дают этих докторов и так далее. Вот вам и разговор о методе, понимаете? То есть здесь тоже мы видим диаметрально. Если человек не готов это обсуждать, он вам найдет аргумент и пуще такого, вот, о котором я сказала. Вот. Выглядит это смешно, но тем не менее. Что касается литературы, в разные годы я всегда очень много читала и продолжаю читать, и иногда своим студентам говорю, почитайте вот это или почитайте это. Ну, не знаю, это так много всего, тут и поэзия, и проза, и русская, и европейская, и американская, и все такое прочее. Но, например, что я любила всегда читать, сейчас я как-то чуть-чуть, ну, забыла, наверное, эту свою любовь, но иногда о ней вспоминаю. Я очень любила читать пьесы, как ни странно. Не странно, да? Вот, например, пьесы Сартра. Это что-то невероятно прекрасное. Дальше пьесы Бертольда Брехта. Вот. Я, собственно, Брехта-то открыла через чтение пьес. А потом только уже, сначала эти спектакли даже и не ставились, а потом студенческий театр, вот при МГУ «Карьера Артура Уи», замечательный был спектакль. Потом, конечно, «На Таганке», вот. Вот пьесы, это очень увлекательно. Вот. Что еще? Да, я не знаю, так много всего. Не знаю, Генрих Бёль, например, которого сейчас, наверное, как-то... Наверное, не...
Очень много
читают, да? Читают, да? Вот глазами клоуна. Вот кто не читал, это надо читать. Просто это невероятно прекрасное, конечно, произведение. Я немножко, может быть, и не готова, но также интересны мне русские писатели. Просто очень давно, когда мой отец служил в Тамбове, а я была студенткой, я приезжала и вот увидела, что там разоряют библиотеку. Она принадлежала Юнкерскому училищу. И мне мой отец сказал: пойди посмотри, иначе там вообще все разнесут, посмотри. И я там набрала тучу замечательных книг середины XIX века или конца XIX века, которые так у меня в библиотеке остались. Так я открыла, например, для себя Баратынского. Вот. И когда один мой сокурсник сказал: ну, Баратынский – это поэт второго ряда. Я, в общем, была очень оскорблена этим. Вот. Там же были книги Мережковского, тоже, в общем, теперь довольно редкие издания. То есть вот и так можно приобщиться к чтению через вот такое удивительное приключение. Вот. Ну, не знаю, это, много об этом можно говорить.
Пожалуйста, еще вопросы. Ну, а да, пожалуйста.
Инна Лисович, я бы хотела спросить Галину Ивановну вас о методологии и методологических проблемах.
Мне страшно.
Ну, то есть, допустим, школа аналов, да, и микроистория, и вот эти качественные методы, связанные с историями жизни, в том числе, которые активно используются в гендерных исследованиях, да, мы знаем. То есть, на самом деле, ведь историки достаточно долго мучились как раз относительно источников. Да, то, что в тени молчаливого большинства, да, и пытались найти вот именно источники для социальной истории, для микроистории, вот этих вот обычных людей, которые, возможно, молчат, и они не разговаривают. Ну а вот сейчас, по сути дела, когда вы исследуете социальные сети, как мне показалось, да, вы фактически обращаетесь вот к тому большинству, которое вдруг благодаря социальным сетям она начала говорить. Да, и оно начинает говорить, и его невозможно исследовать, допустим, методами даже включенного наблюдения отчасти, да, то есть оно не просто начало говорить, да, то есть оно стало, то есть то, что называется объект исследования заговорил, и заговорил с исследователем даже в том числе, ну вот то, что мы видим по поводу Данилевского, вот эти «и опытом исследователи». То есть и вот здесь, конечно, вопрос возникает как раз валидности источников, да, мы понимаем, что очень разные акторы могут быть, они анонимны, да, то есть они могут выдавать себя за других, ну, то есть да. Это вопрос как раз критики источников на самом деле, то есть которые раньше историки решали на другом материале совершенно, да, в том числе, в основном это письменные источники, то есть а сейчас мы видим цифровые источники, которые редактируются еще вдобавок, да, то есть и редакции можно подвергнуть практически все, включая даты, да, и многие вещи. Соответственно, включая визуальные источники, мы знаем, да, то есть манипулировать сознанием определенным. То есть вот здесь, конечно, вопрос валидности источников, вопрос критики источников, вопрос их отбора, да, вопрос их селекции, да, и, естественно, это вопрос, опять-таки, модерирования, и мы видим, что масс-медиа, ну, достаточно, которые серьезные, они фактически уже начали, это определенная норма этикета, когда они начинают, то есть, когда написано, да, что ресурс модерируется, да, что комментарии модерируются, и об этом уже официально предупреждают. То есть когда происходит захват дискурса, когда о чем бы кто бы ни говорил, приходит кто-то и начинает говорить то, что он говорит везде, и троллит всех этим. И, соответственно, Галина Ивановна, вот вы 7 лет за этим наблюдаете, да, то есть можете ли вы сказать, что есть ли определенная методология, да, и определенный инструментарий, который современному историку, который погружается в масс-медиа, который сам становится, то есть вступает в субъект-субъектные отношения со своим источником, да, напрямую с ним может разговаривать. Есть ли этот инструментарий? Спасибо.
Да, ну я постараюсь коротко ответить, поскольку мы уже чуть-чуть вышли за пределы нашего времени. Ну, первое дело это, если говорить какая-то точка отсчета, да, это понять специфику этих источников. Вот если мы понимаем, что эти источники, вот так, как вы сказали, да, не похожи на какие-то более привычные нам, это уже хорошо. То есть мы тогда начинаем обдумывать, как вообще, что сюда подходит. Вот и делаем такие вот аккуратные примерочки. Да, а в чем сложность этих источников? Да, вы сказали, в чем сложность. Я бы добавила, ну, еще их называют таким сложным словом мультимодальные источники. Да, то есть там аудиальное, вербальное. Какое еще визуальное, да, потом, смотрите, мы берем не только комментарий, мы берем ведь и ролик, верно? Мы берем ролик и берем комментарий, и это будет у нас целостный, ну, назовем так, как называют историки, источник, да, в том случае, если он нам нужен, этот источник. Дальше мы ему задаем вопросы, в зависимости от того, какие вопросы мы ему задаем, мы выстраиваем, мы подбираем инструменты анализа. Я задаю такие вопросы, ну, те вопросы, которые мне интересны, да, которые требуют, ну, в общем, разных, конечно, методов, но прежде всего это нарративный анализ, я этим пользуюсь, это для меня он очень важный, и, конечно, критический дискурс-анализ. Этим, ну, в общем, как я надеюсь, я тоже умею управляться, да. Но это не все, что может здесь пригодиться. В случае необходимости здесь может быть использован семиотический анализ, может структурный анализ при всей его вроде бы отлаженности и такой, ну, как бы сказать, негибкости, да, какие-то элементы структурного, да, кажется, можем использовать. То есть просто такая аккуратная примерочка. Вот. А сами источники, да, вы правы. Самое сложное – установить его границу, во-первых. Вот это очень сложно. Но, как я думаю, граница источника определяется тем вопросом, который вы задали. Вот я так думаю. Вот, это одно. И второе, есть количественные методы исследования, есть качественные методы исследования. Можно использовать и то, и другое. Вот. Сколько нужно отобрать источников, чтобы как бы поверили в валидность вашего исследования? Да? Это если вы убедите вашего читателя, коллегу, историка в том, что ваша выборка была корректной, если вы покажете, аргументируете, то все будет в порядке. Все, повторяю, все зависит от того, как вы ставите проблему. Но я бы так коротко ответила.
Все, кажется, вопросы закончились. Галина Ивановна, спасибо вам огромное за эту очень интересную беседу. Спасибо вам всем, коллегам.